В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня открытый урок по Чехову, по его пьесе «Три сестры». В гостях у нас филолог Маргарита Одесская и ученицы-школьницы, это 11 класс, лицея Вернадского, Мария Кудрявцева, Мария Цфасман и Вероника Емельянова. Почему мы выбрали, собственно говоря, «Три сестры» и Чехова? Буквально недавно в школе драматического искусства в театре были показаны две, ну, российские премьеры, российская премьера японского спектакля, который поставил Ариза Хирата, и премьера спектакля Дмитрия Крыма, который называется «Версия «Три сестры», Нареда Бальзак, записки о Бердичеве». Это очень разные истории, но мы поговорим о японской версии, потому что пьеса действительно странным образом очень популярна оказалась. И вот я вспоминаю, как ее принимали и читали, и говорили, что на самом деле достаточно такая скучная история сама по себе. И вот эта скучная история существует уже некоторое время как в самых разных театрах мира, и Нью-Йорк, и Лондон, и Токио, то есть это не первая японская постановка. Установка. Это такая действительно, ну, может быть, вещь объяснимая или необъяснимая. Вот я к Маргарите обращаюсь, чтобы она как чеховед нам рассказала, почему «Три сестры» стали так популярны и так долго держатся на сцене, причем на сцене разных стран.
Я думаю, что следует процитировать и известного структуралиста Ролана Барта, который сказал о том, что автор умер. И как это нужно понимать? Это нужно понимать так, что автор написал свою версию, а потом эта версия живет самостоятельной жизнью и живет уже больше века. И действительно очень популярна и ставится в разных театрах. Но почему? Наверное, потому что Чехов ставит такие универсальные проблемы, проблемы, которые на все времена, и они не имеют национальности. Конечно, это проблема иллюзий и разбитых иллюзий, это тема, но при этом человек всегда хочет надеяться, человек всегда живет какими-то идеалами, без этого невозможно, но тем не менее иллюзии Чехов разрушает, потому что если мы вспомним, то каждый из персонажей имеет иллюзии. Вот Андрей Прозоров мечтает стать профессором, мечтает работать, мечтает Ирина, Маша мечтает о любви, и даже Ольга хочет выйти замуж хотя бы за кого-нибудь, кто посватается, но не случается. И, как мы помним, пережив очень много крушений, сестры все-таки говорят о том, что надо жить. Не мечтает только Наташа.
Маргарита, ну я вот вас перебью, потому что когда читаешь саму пьесу, да, вот текст именно не смотришь, потому что Чехов как раз сначала поставил пьесу, показал ее как спектакль, а потом уже дал возможность прочитать. И в этом, мне кажется, была какая-то хитрость с его стороны. Но тем не менее, вот я возвращаюсь к тому времени, да, к началу 20 века, вот Ракшанин писал, он назвал пьесу Чехова шедевром в области поэзии скуки и пошлости житейской. То есть это на самом деле не очень вдохновляет, и действительно это, мне кажется, там есть. Вот я хочу девочек спросить, как они читали эту пьесу, потому что они прочитали, несмотря на то, что это не программное школьное произведение, они прочитали, вот ваше впечатление от пьесы, ну как, вот действительно такая какая-то тоска есть там, безнадега, кто первый?
Ну, наверное, когда читаешь Чехова, всегда есть такое ощущение, что по ходу действия пьесы или чего бы то ни было, что ничего не меняется, казалось бы. Но как нас учат наши дорогие литературоведы и вообще как в результате получается, оказывается, что за это время, за время прочтения, за то время, пока которое описано, очень много чего изменилось в результате самих персонажей.
Я спрашиваю о ваших. Я понимаю, что вы почитали.
Да, и вот как раз вот проблема в том, что
литературоведческую книжку. Да, тем не менее, вот ваше впечатление, ощущение, да, того, как вы читали. Это взрослая вещь. С другой стороны, все равно же входит в школьную программу «Вишневый сад», если я не ошибаюсь.
Ну, это читается просто как история обычных людей. То есть стандартная история жизни, семьи, в которой, ну, действительно, она абсолютно типична, мне кажется, для всех. Ничего такого, чего-то волнующего или каких-то странных, необъяснимых событий не происходит.
Я вижу, Маша кивает. Маш, ваше впечатление, и легко ли вам далось это, да, потому что вы готовились, вам пришлось специально открыть эту пьесу и посмотреть ее?
Ну, вообще, я согласна с Вероникой тем, что эта пьеса, в принципе, про о простых людей, о их жизни, и нету ничего там сверхъестественного, каких-то ситуаций, просто рассказывается о таких обычных людях, и что каждый человек может оказаться в таких же ситуациях, и у каждого тоже человека существуют какие-то идеалы, какие-то мечты.
Маша другая что-то скажет. О ваших вот просто впечатлениях, да, не обязательно делать какой-то литературоведческий анализ, просто вот как вам читалось, были какие-то симпатии, или, может быть, что-то было неприятно читать, потому что там персонажи, ну, разные персонажи, скажем так, и даже у них фамилии тоже такие говорящие.
Я очень люблю Чехова, и «Три сестры» не исключение. Но мне было очень приятно читать «Три сестры». Я перечитывала даже для себя один раз. Конечно, мне не нравится Наташа, потому что ну, она не может нравиться вообще читателю. Я думаю, Чехов предполагал это. Ну... Мне сложно что-то сказать так, в общем.
Ну, хорошо. Я теперь попрошу показать там первый фрагмент из пьесы, который в Москву привез японский режиссер. И надо сказать, что это вызывало, конечно, некоторые опасения. Казалось, что такая будет демонстрация роботов и андроида, гуманоида F, как-то это так называется. И было опасение, что это не совсем театр, а скорее вот такая вот... демонстрация достижений японской науки. Это было совместно сделано с университетом, где очень такие сильные разработки. И было опасение, что это не совсем Чехов, это скорее такая вот эксплуатация чеховской темы. Но японцы очень, наверное, как-то трепетно к Чехову относятся.
Режиссер Ариза Хирата рассказал, что главная причина, почему он выбрал «Три сестры» Чехова, в том, что это любимый его писатель, оказавший на него самое большое влияние. Я мечтал поставить этот спектакль еще 5 лет назад, когда только начинался наш совместный проект с роботами. Актриса Хироко Мацуда в спектакле исполняет роль старшей сестры. Она признается, что дала роботу имя Эфика, уменьшительно ласкательное от названия модели. Я понимаю, что это робот, механизм, у которого нет души. Но когда он мне что-то говорит, то у меня в душе рождаются эмоции в ответ, как при общении с человеком. А потому было очень интересно участвовать в этой постановке. Очень необычно, рассказала Хироко Мацуда. События в спектакле происходят в провинциальном японском городке, где некогда крупная компания по производству роботов и бытовой техники разорилась из-за роста йены и превратилась в небольшую лабораторию. После смерти отца, ученого, занимавшегося роботами нового поколения, его дочери остались жить в этом городе. Старшая работает преподавателем в школе, средняя замужем, но не очень удачно, а младшая больна.
Следующий отклик на спектакль Аризы Хираты был опубликован в журнале «Огонек».
Публику, понятное дело, интриговало объявленное участие в театральном действии реальных роботов – гуманоида F, 12 степеней свободы, включая мимику лица, точная копия человека, пневматический, и серийной домохозяйки R3, беспроводной, с солидным речевым запасом, высокой проходимостью и рукой-зажимом. Роботы в самом деле в спектакле играли. У каждого была полноценная роль с текстом, жестами, движением. «У нас роботы даже шутят», — с гордостью сказал режиссер. Но главная интрига все же оказалась не технической. Ариза Хирата, давно известный своими сценическими экспериментами, по сути, первым открыл для театра новый горизонт. Декоративный, инструментальный, но в первую очередь смысловой. Роботы с его подачи не просто интерьерный атрибут, а прямые участники действия, со своими особенностями и характерами, историей взаимоотношений с окружающими людьми. Чеховских аллюзий и прямых цитат оказалось достаточно, чтобы понять, в будущем нас ждут вечные вопросы и новая реальность. Человеку с роботами ужиться будет непросто.
Рецензия, фрагмент из которой прозвучит ниже, полностью опубликована на сайте «Радио Свобода» в разделе «Культура».
Российскому зрителю смотреть Чехова в постановке японского режиссера трудно, но увлекательно. Конечно, мешает бегущая строка перевода, которую надо читать обязательно, поскольку Ариза Хирата – сторонник разговорного театра. И именно в этом пространстве происходит главное действие, во всяком случае для тех, кто знаком с текстом оригинала. Единственная подсказка – имена трех сестер – Мария, Рисако и Икуме. Когда появляется Вершинин, то его трудно узнать даже не потому, что в версии Аризы Хираты он не батарейный командир, а профессор кафедры робототехники. Его трудно узнать, потому что его жена молодая красотка, никакая не сумасшедшая. Да и сам Вершинин Маруяма, как выясняется впоследствии, эдакий японский Гумберт-Гумберт, от домогательств которого в юные годы пострадала Ирина Икуми. Так, по крайней мере, утверждает ее андроид. А что, ведь в московские времена по Чехову Вершинина в семье знали, но предпочли же забыть. И подобных перевертышей в постановке много, только успевает слеживать. Если в первоисточнике Маша изменяет своему мужу, то здесь Кулыгин, он же Такаги, пользуется каждым удобным случаем сходить на сторону. Скрытые в оконной нише объяснения в любви Андрея и Наташи трансформируются сперва в публичное унижение будущей невесты, а потом в не менее громогласное предложение руки и сердца. Я оставляю за скобками внешнее несходство персонажей с чеховскими героями. Сдержанная Ольга превращается в радушную хозяйку дома. Несчастная Маша в глуповатую болтушку. Жизнерадостная Ирина в затворницу и андроида. И тем не менее, на сцене отчетливо проступает чеховский рисунок. Та самая прозрачность, любовь, безнадежность, которые свойственны маленьким чеховским городкам.
Да, но вот очень славно, что есть титры на русском языке, которые как раз показывают, что это совсем другая история. Наверное, совсем другая. Я как раз вас хочу спросить. Вы как-то сразу узнали, кто из сестер, вот эта вот девушка в коляске, ну, андроид, так? Вы угадали или это не было так важно для вас?
Я совсем не поняла, кто это. Сначала мне было очень сложно вообще понять, что происходит на сцене, потому что титры, смотреть спектакль с титрами, это очень оригинально, и никогда не видела такого. Поэтому персонажей нет, не узнала совсем.
Первый раз, когда увидела, так немного была шокирована, и первый раз тоже было совершенно непонятно, кто что происходит, но потом, конечно, когда более дальше происходит действие, уже понимаешь, кто кем является.
Радик, да, вам есть что добавить к тому, что сказали девочки?
Да, в общем-то, нет. Но если не знать вот так вот, что это постановка по Чехову, то, может быть, даже сразу и не угадаешь, и не поймешь, что это он. То есть, если бы не было сказано, то, может быть, мы бы смотрели это как отдельное произведение, отдельный спектакль.
Надо сказать, что Ариза Хиратов – это такой мастер разговорного театра, то есть это вот та история, когда очень важны тексты, и вот то, что идет строка, это как раз подчеркивает. Мне кажется, что это не мешает этому спектаклю его смотреть. И поэтому я хочу предложить для вот того, чтобы можно было сравнить, почитать как раз начало пьесы «Первоисточники» в оригинале. Это наши практические импровизации. Да, версия «Радио Свободы» трех сестер. Я буду читать за реквизит и за всех остальных, а девочки, соответственно, за трех сестер. Как раз очень удачно у нас все сложилось. Роли они взяли себе сами. Вот, это наша импровизация, поэтому мы немножко так вот будем иногда ошибаться, наверное. В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень. На дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака.
Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романович, я знаю все. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был. И в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастья, его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни. Или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге. Боже мой, не то что человеком, лучше быть валом, лучше быть простой лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в 12 часов дня, потом пьет в постели кофе, потом 2 часа одевается. О, как это ужасно! В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. И если я не буду так рано вставать и трудиться, то откажите мне в вашей дружбе, Иван Романович.
Откажу.
Отец приучил нас вставать в 7 часов. Теперь Ирина просыпается в 7 и, по крайней мере, до 9 лежит и о чем-то думает. А лицо серьезное?
Ты привыкла видеть меня девочкой, и тебе странно, когда у меня серьезное лицо. Мне 20 лет.
Тоска по труде, о боже мой, как она мне понятна. Я не работал ни разу в жизни. Родился я в Петербурге, холодном и праздном, в семье, которая никогда не знала труда и никаких забот. Помню, когда я приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги, я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня с благоговением и удивлялась, когда другие на меня смотрели иначе. Меня оберегали от труда. Только едва ли удалось оберечь, едва ли. Пришло время, надвигается на нас все громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25-30 лет работать будет уже каждый человек, каждый. Чубутыкин, я не буду работать, вы не в счет. Соленый, через 25 лет вас уже не будет на свете, слава богу, года через 2-3 вы умрете от кондрашки. Или я вспылю и всажу вам в пулю в лоб, ангел мой. Вынимает из кармана флакон с духами и опрыскивает себе грудь, руки. Чебутыкин смеется. А в самом деле никогда ничего не делал. Как вышел из университета, так не ударил палецом о палец. Даже ни одной книжки не прочел, а читал только одни газеты. Вот. Знаю по газетам, что был положен Добролюбов. А что он там писал, не знаю. Бог его знает. Слышно, как стучат в пол из нижнего этажа. Вот, зовут меня вниз. Кто-то ко мне пришел. Сейчас приду. Погодите.
Это он что-то выдумал?
Да, ушел с торжественной физиономией. Очевидно, принесет вам сейчас подарок.
Как это неприятно.
Да, это ужасно. Он всегда делает глупости.
Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Золотая цепь на дубе том.
Встает и напевает тихо.
Ты сегодня не веселая, Маша. Куда ты?
Домой.
Странно. Уходить с именин.
Все равно. Приду вечером. Прощай, моя хорошая.
Целует Ирину.
Желаю тебе еще раз... будь здорова, будь счастлива. В прежнее время, когда был жив отец, к нам на именины приходило всякий раз по 30-40 офицеров. Было шумно, а сегодня только полтора человека. И тихо, как в пустыне. Я уйду. Сегодня я в Мирлихлюнде. Не весело мне, и ты не слушай меня. После поговорим. А пока прощай, моя милая. Пойду куда-нибудь.
Ну, какая ты.
Да, ну, пожалуй, мы на этом закончим. Мы немножко так как раз погрузились в чеховские тексты. Мне кажется, вот ровно в той степени, которой нам это понадобится. Я хочу вот о чем спросить. Есть очень важная тема у Чехова, и вот здесь она тоже, да, это работа. И как раз эта тема, которая очень заинтересовала Ариза Хакирата, это не первая его пьеса, связанная как раз вот с работой, надо работать, не надо работать, вот какие-то ощущения, да. И я просто хочу спросить у вас, как у людей современных, отвлекаясь от текста, вот ваше отношение к работе, вот эта вот осмысленность, потому что в то время, вот Маргарита, может быть, скажет несколько слов, это была какая-то такая отдельная история, да, про работу, про то, что интеллигенция должна заниматься там каким-то трудом более физически, может быть, вот в народ идти что-то такое.
Ну, я думаю, что это связано с идеями 70-х, 80-х годов, то есть, вернее, 70-х, 80-е годы наступает такой кризис. А в 70-е годы интеллигенция шла в народ, это были идейные труженики, это, конечно, толстовские идеи, да, опрощение, открывать школы, библиотеки. И, конечно, быть идейным тружеником – это действительно было такое настроение, энтузиазм времени. Но как раз у Чехова, как вы видите, персонажи только говорят о том, что они хотят работать, но ничего не получается.
Да, я вот, девочек, спрошу ваш взгляд, я имею в виду не чеховский, а ваш личный взгляд, и, может быть, он в чем-то отражает взгляд вашего поколения, или ваш личный, или, не знаю, семьи, да, вот ваше отношение к работе, какой она должна быть, потому что вот это вот то, что я ничего не делал, и в 12 просыпаться, это плохо, это вот не каждый с этим согласится, может быть, наоборот, здорово.
Ну, лично для меня просто жизнь без работы совсем это... представляется очень скучным и бесцельным. Но просто, как в моей семье, наверное, в моей семье тоже все любят, хотят работать.
Маш, а вы себе представляете, вы наверняка уже представляете, потому что 11 класс, да, уже надо знать, куда вы будете поступать. Куда вы будете поступать?
Наверное, на АТИПЛ. Отделение структурной и прикладной лингвистики.
Ага, и тогда вы представляете, какого рода работа вас ждет? Все-таки это достаточно конкретное такое направление. Там есть выбор, но уже можно, наверное, понимать.
Выбор довольно большой. и я уверена, что я определюсь только, ну, в конце пятого курса, в лучшем случае. Может, я буду работать с наукой, а может быть, может, и пойду в школу учить. Преподавать.
Ага, это то практически есть... наша героиня, да, это Ольга. Мы немножко с ролями ошиблись. Но, наверное, вы идете учиться туда, потому что вам интересно, да, или потому что вы видите в этом, ну, не знаю, какой-то большой смысл для остальных людей?
Нет, мне просто очень интересна структура языка, и это очень красиво, красивая наука.
Да, я попрошу Веронику, наверное, тоже, кем вы собираетесь быть, и что такое для вас работа, или вы об этом предпочитаете не думать?
Да нет, почему же, как раз стоит задуматься именно сейчас, когда ты выбираешь себе поле деятельности. Мне кажется, что работа не должна ассоциироваться с каким-то тяжким трудом, то есть работа — это не обязательно что-то, где ты из сил выбиваешься и... То есть работа должна быть для тебя морально комфортной, что-то, что интересно, что... хочется делать, что хочется развивать, и при этом, что полезно для других тоже.
Ну, вот это вот полезно для других вы учитываете, или это такая фигура речи?
Я учитываю наш контекст, потому что, мне кажется, если думать только о себе, то это становится скучным. То есть ты просто как потребитель выступаешь, и это как-то совсем печально. Вот, поэтому я собираюсь куда-то в сферу международного права, возможно. Вот, возможно, заниматься чем-то связанным с тем, что делает и чем занимается организация ЮНЕСКО. Вот, это сохранением каких-то важных исторических памятников мира. Поэтому мне кажется, что это важно, что это стоящая вещь, и что сейчас начинают об этом забывать, поэтому я постараюсь как-то с этим связать свою жизнь.
Да, то есть не назовут. Да, Маш, ваш вариант.
Да, но для меня работа – это необходимая часть жизни. Работа должна быть какая-то деятельность.
А необходимая часть, потому что это дает средства к существованию, да, иначе
нет, просто
социальное положение? Почему?
Дает развиваться. В первую очередь, конечно же, и какое-то материальное положение тебе дает. Но в первую очередь это всегда какое-то развитие человека. Человек, если он будет ничего не делать, лениться, это... пустая трата времени. Я собираюсь идти на дизайнера, у дизайнера одежды, вот. И хочу связать в будущем свою жизнь именно с этим.
Да, хорошо. Там тоже в чеховской пьесе есть этот момент, когда, помните, сестры говорят своему брату про Наташу, что, ну, вообще, как можно, она так ужасно одета, у нее там какая-то желтая кофта, что такое, вы заметили это?
Да-да-да.
Да, мне Маргарита подсказывает розовое платье с зеленым поясом, и это уже такой знак, что что-то с этой девушкой не так, да, что-то с ней не то. Вот вы смотрите на то, как одет человек, собственно говоря, вот могли бы вы тоже так представить какое-то мнение о человеке по тому, как он одет?
Ну, вообще-то, всегда так. Первое, что, на что смотрят люди, это внешний вид, как он одет, и какое-то первое мнение о человеке формируется именно об его внешнем виде.
Да, ну вот на ваш взгляд, насколько это Наташа в современном ее варианте, или вы современную Наташу представили бы себе иначе? Мне кажется, с точки зрения дизайна это такой достаточно оригинальный вариант.
Ну, вообще, да, в принципе, я бы, наверное, бы также ее представила бы.
То есть вы оставили бы в том же сочетании, что Чехов, розово-зеленым, как там было?
Я бы оставила бы так, потому что я считаю, что это так оригинально и смотрится намного более контрастно.
Я хочу продолжить тему работы, потому что работа, как правило, когда, и вот я тоже разговаривала со старшеклассниками, когда говорят о том, что вот я хочу приносить пользу людям, да, очень часто выбирают профессию юриста или врача. Вот такая вот история, да. У Чехова во всех практических пьесах, в его работах есть такое беспокойство за врачей, да, это вот такая какая-то очень болезненная для него тема по поводу утраты вот этой своей миссии и вообще просто навыка у доктора. Я вот к Маргарите обращаюсь. У Чехова действительно проходят линии как раз вот опасения за профессиональные какие-то качества человеческие у доктора. Вот такая вот история.
Но достаточно неожиданный вопрос. Может быть, просто не приходилось об этом думать. Но, конечно, действительно, у Чехова очень много докторов. В самом деле, очень много во всех его произведениях.
Да, и
конечно,
некоторые части из них пьяницы, вообще никудышные совершенно.
Но если говорить о докторе Астрове, то, в общем, наверное, нельзя сказать, что он никудышний. Он мечтает о том, что жизнь будет прекрасный через тысячу лет, как и многие его персонажи, да, он говорит о том, что люди ведут мир гибели, вырубая леса. То есть вот это те проблемы, которые волновали, в общем, самого Чехова, да, который занимался садом, для которого, в общем, знак, если вырубаются леса, да, который хочет вырубить Наташа, да, в «Трех сестрах», а потом уже в «Вишневом саде» конец тоже вырубается лес. Так что мне кажется, что доктора, в общем, немножко разные. Я бы не сказала, что они все одинаковые. И если там взять, скажем, такой рассказ, как «Попрыгунья», то там доктор очень как раз симпатичный. Так что доктора у Чехова разные.
Но вообще эта тема очень такая для него важная.
Для него очень важная.
Он везде помещает.
Да, для Чехова очень важная тема, потому что он говорил, что медицина – это моя первая жена, моя жена, а литература – любовница. Когда надоест одна, пойду к другой. Так что, конечно, Чехов очень долго считал себя неофитом и считал себя доктором, а не литератором, не писателем. Поэтому, конечно, естественно, что в его произведениях так много докторов. И действительно, это вопрос, который его волновал, конечно.
Рассказывала филолог, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Маргарита Одесская. Вы слушаете «Классный час свободы». Открытый урок по пьесе Антона Чехова «Три сестры». Постановку японского режиссера Аризы Хираты и творчество русского драматурга анализирует ученица лицея на Донской Мария Кудрявцева, Вероника Емельянова, Мария Цфасман и филолог-чеховед Маргарита Одесская. А что есть в этой пьесе такого неожиданного, потому что он же писал ее в Ялте после провала «Чайки». Это трудно было? Вот есть какие-то особенности?
Ну, я бы сказала, что вот как раз «Три сестры» – это последний период творчества Чехова, действительно, ялтинский, когда Чехов поехал в Ялту по состоянию здоровья, и он рассчитывал начать новую жизнь, потому что он строит в Ялте новый дом, он женится на Ольге Книпер, несмотря на то, что так долго не женился и был такой очень симпатичный человек, у которого очень много было поклонниц. И мечтает о том, чтобы начать новую жизнь, и по состоянию здоровья все-таки он приезжает в Ялту, которая осенью пустеет, никого нет, этот шумный, прекрасный курорт становится очень таким холодным, чужим. Чехов называл Ялту «моя Южная Сибирь», потому что дом был очень холодный, очень красивый, но холодный, не отапливался. И Чехов иногда даже писал в перчатках. И это тот период, когда Чехов, вот, с одной стороны, мечтает начать все сначала, мечтает начать новую жизнь, а с другой стороны, вот как-то ничего не получается, наверное. Потому что Маша, сестра, уезжает, когда Чехов женился. Ольга Книпер играет в Москве в театре, это только переписка. И Чехов, в общем, один со старой матерью остается там, в Ялте, в этом холодном доме. И, конечно, вот эти настроения отчуждения в своей семье, свой среди чужих, я думаю, это как-то пронизывает и всю пьесу. Как вы помните, дом пустеет, Маша говорит: «Я в этот дом не пойду». Как вы помните, Андрей говорит: когда сидишь в ресторане в Москве, то кажется, что ты никого не знаешь, и тебя никто не знает, но не чувствуешь себя чужим. А здесь ты всех знаешь, тебя все знают, но чужой, 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 одинокий. И каждый из персонажей, в общем, вот по мере движения пьесы, вот это отчуждение нарастает. Поэтому я думаю, что и это же есть и в других произведениях позднего периода Чехова, там, скажем, его шедевре «Архиерей», когда человек достигает высот в своей карьере, но мать обращается к нему на «вы» и только и целует его руку, и только перед смертью она подходит к нему и видит в нем действительно сына. То же самое есть в «Невесте», последнем рассказе Чехова. То есть Чехов, конечно, этот период, несмотря на то, что он, конечно, у него было очень много планов на будущее, он чувствовал себя очень одиноко и очень грустно, и эти настроения нашли отражение, мне кажется, в этой пьесе «Три сестры».
Да, собственно говоря, они сироты, мама умерла раньше, и об этом здесь начали, и отец умер год назад. Я хочу, девочек, спросить, как вам кажется, вот та постановка, которую вы посмотрели, японскую версию «Трех сестер», она похожа по ощущению почему-то на Чехова. То есть Чехов это или нет, да, мы видели, что это совершенно другой текст, что другие актеры, по большому счету, там все персонажи, как мне показалось, перевернуты, кроме как раз вот андроида. И все-таки Чехов это или не Чехов? Вот мне интересно ваше ощущение, да, вот у меня есть свое, но я хочу услышать, как вы посмотрели.
Ну, конечно, это не Чехов, это, как мне кажется, это больше режиссер. Но, тем не менее, мне кажется, мне показалось, что это отсылка к Чехову скорее. Там была сцена, где герои сидят и разговаривают за столом о том, что будет в «Трех сестрах», в самой пьесе. Мне кажется, вот режиссер андроид-версии попытался показать, что вот даже в будущем ничего не изменится. Как раз то, о чем говорят те герои в «Трех сестрах».
Ну вот мне тоже показалось, что Аризахерат, он изменил вот временные рамки чеховские, потому что он показал не только прошлое и такую как вот не очень далекую перспективу, он показал перспективу очень далекую, потому что это действительно роботы, которые уже выступают в качестве слуг, и очень смешно, что там такой вот робот, ну, такого вида, какого-то такого полукосмического вида, какой-то механический, смешной, да, дурацкий, это Анфиса, это нянька, это вот вам не показалось, да, что это та самая нянька? Это устаревшая версия робота, и он также печально разговаривает, и такой же немножко простоватый, глуповатый, как вот эта нянька, которая тоже уже в возрасте и не может поспевать за молодыми, за всеми. Вам показалось, что тут действительно есть такая какая-то параллель в этом, нет?
Ну, вообще показалось, да, робот был такой немножечко смешной, глупенький, но при этом как-то он располагал себе, был немножечко, ну, показался даже добрым в каком-то месте, всегда выполнял обязательства свои.
Тогда, может быть, это все-таки немножко Чехов, Маша, или у вас другое мнение отличное?
Ну, вообще, я считаю, что да, отсылки к Чехову есть. Все-таки, конечно же, да, такое произведение можно рассматривать как самостоятельное, но вот этот поиск идеала, поиск счастья, как присутствует как и в самом произведении Чехова, так и в этой пьесе, все стремятся найти его.
Я помню, что Вероника увидела там Мураками. Вероника увидела Мураками, да?
Мне кажется, все со мной согласились в этот момент.
Да, обоснуйте.
Просто, на самом деле, я не очень знаком вообще как-то с японским искусством. И поэтому, когда я смотрела постановку пьесы, мне показалось, что это Мураками, возможно, тем, что японский быт описан так же. И мне кажется, что если бы Чехов жил в наше время, что, конечно, невозможно, он, возможно, показал бы эту идею именно так, как она была показана. То есть это та самая обычная реальность, которая обычна для японцев сейчас. Это семья, это разговоры какие-то, возможно, даже свободные, на свободные темы. При этом это та же самая работа, и так как они очень включены вот как раз в это развитие технологий, это тот же самый робот и андроид. Это настолько обычно и для них типично, они даже не замечают странности, ничего в этом. Может быть, для русского зрителя это как раз и странно, и вызывает вопросы. Как же так, у них робот ездит по дому? Наверное, это отсылает нас как к каким-то будущим временам. Но для японцев, мне кажется, это нынешняя реальность. Может быть, недалекое будущее.
Ну вот что касается японской реальности, скажите мне, какие вещи вам в пьесе, да, то есть мы говорим уже не
о Чехове, потому что вы все дружно сказали, что это не Чехов. Мы с Маргаритой все-таки решили после спектакля, что это Чехов. Тем не менее, да, в этом спектакле Ризы Хирата вы что увидели для себя близкого, да, понятного такого, вот, может быть, живого, на что откликнулись, ну, каждый из вас, может быть, на какой-то вот фрагмент свой, да, вот какая-то похожая ситуация или эмоции похожи, несмотря на вот тот японский, который был, но все-таки такой достаточно экспрессивный спектакль был.
Ну, похожих сцен там было довольно много.
Похожих на современную российскую жизнь, да?
Нет. На... В смысле, на Чехова? Или я не поняла ваш вопрос?
Я имела в виду, что вам показалось близким для вас, как для просто зрителя, да, не как читателя Чехова, а как зрителя, что вот в японской пьесе вам показалось ближе?
Ну, культура, конечно, играет свою роль. Совершенно другая культура показана вот в этом спектакле.
Да, они все и... очень вежливые. Даже робот.
Ну, как раз это свойственно моему окружению. Может быть, это близко. Но очень много вещей я не понимала, потому что, ну, мы живем в другой стране и по-другому относимся, например, к еде.
Да, я как раз вспомнила, там была скумбрия, кто там был?
Да, кажется, да.
Там была, да, скумбрия, и это тоже таким рефреном шло, вот это вот приготовление еды. Наверное, это тот самый чай, которого не дождался вершин, или это самовар, который тоже такой образ. Да, там была рыба, это правда. А что же, может быть, кто-то из вас, девочки, тоже вспомнит, что оказалось похоже на российскую действительность? Я имею в виду по чувству, по ощущению.
Да, в общем-то, мне показалось, что похоже не только на российскую действительность, но вообще на Японию же сейчас, как и весь мир, они не отделены, мы фактически все постоянно находимся в каком-то диалоге, благодаря, опять-таки, развитию технологий. То есть то, что семья живет вместе, в большом доме, они также спокойно садятся за стол, обсуждают проблемы, а параллельно, когда приходят гости, приготавливают какую-то еду.
Еще они в тапочках?
Они в тапочках, они абсолютно свободны. Они вежливы, ну, это как бы свойственно культуре японцев, но они абсолютно спокойно, они не с закрытыми дверями обсуждают какие-то свои проблемы. Они также эмоционально, может быть, в некоторые моменты, ну, свои эмоции выражают, которые не следовало бы, наверное, выражать при гостях. Но они этого не скрывают, они обычные живые люди, так же, как в России, так же, как в Японии, так же, как где угодно сейчас.
Маша?
Да, во всей пьесе был такой момент, что все... Было ощущение, что это семья, все такой был домашний уют, что нет никаких рамок, все друг другу рассказывают свои эмоции, все, что они чувствуют.
То есть, ну, действительно такая чеховская семья. Маргарита, я вас прошу, а вы понимаете интерес японцев к Чеховым? Я не спрашиваю вас о том, как они относятся, но вот вы понимаете, что их может привлекать вообще в Чехове?
Но еще раз хочу повторить, что у Чехова действительно есть какие-то универсалии, которые привлекают не только японцев, но привлекают очень и англичан. Очень любят англичане ставить Чехова и немцев. И очень много ставят немцы тоже Чехова. И скандинавов. Так что я думаю, что именно эти универсалии привлекают и японцев.
Но мне кажется, что они любят Чехова.
Да, они очень любят Чехова. Ну, мне кажется, что девочки говорили о том, что это вот такая обыкновенная рутинная жизнь, да, монотонная. И тоже такие разговоры ни о чем, как у Чехова. И тоже все происходит там, где-то за сценой. Вот за сценой оказывается, что эта девочка, она, оказывается, не умерла. То есть то самое главное, что у Чехова, там, скажем, убивают Тузенбаха за сценой, и пожар случается за сценой, а не на сцене. А на сцене только разговаривают, мечтают, говорят ни о чем, болтают. Вот идет такая болтовня, вот, которую, как мне кажется, девочки замечательно очень поняли и передали. Мне кажется, что это и привлекают тоже японцы. И мне кажется, что у Чехова, может быть, вот именно такие вот какие-то готовые клише поведенческие, которые можно, может быть, даже уложить в какой-то алгоритм андроида, такого робота. Да, именно, вот так сказать, поведение чеховских персонажей, оно такое немножечко клишированное, да. Вот
мне кажется,
ну,
так.
Да, тогда мы к Куми возвращаемся, к ее андроиду, да, вот это такая, как бы, история, которая обескураживает, потому что, когда смотришь спектакль, это не так важно, потому что с таким же успехом, как мне кажется, этого персонажа, двойника, да, могла бы играть актриса, которая, ну, играла бы робот, условно говоря, да, потому что там это не явно, это не так выпукло, когда смотришь из зала, а не так вот, как мы смотрели через камеру, но когда смотришь на это лицо ближе, то понимаешь, что, может быть, все гораздо глубже и серьезнее, чем вот так в спектакле. Поэтому я хочу вас попросить поделиться вашими мыслями, зачем понадобился такой двойник, именно такой двойник, да, потому что мы же все-таки, наверное, все согласны, что это не для того, чтобы просто продемонстрировать возможности японской робототехники, да, правда? Потому что это такое последнее театральное слово. Да? Это очень интересно, потому что технологии входят в театр разным образом, и вот эта вот история, она не первая, которую японцы показывают, но вот первая, которую в Москве показали.
Ну, может быть, чтобы показать совсем уж такую отрешенность и какую-то безжизненность. То есть, когда мы смотрели этот спектакль, даже робот казался более живым, каким-то более понимающим, чем андроид. Несмотря на то, что он смотрится как человек и должен вести себя как человек, его вот такие стандартные фразы, возможно, опять клише, может быть, клише, доведенное до высшей степени, гиперболизированное до невозможности, кажется, что андроид вообще наименее живой из всего, что было на сцене. Ну, это мое мнение, не знаю.
Ну, она, да, она так двигалась, потому что она была в коляске. Маша, как вам показалось? Потому что она-то как раз произносит очень вещи правильно, она говорит правду. Она как раз говорит то, что вообще-то говорят в персонаже, то есть она лишена вот этого страха, который присущ человеку, быть откровенным, да, и, может быть, не потому, что он бережет окружающих, а потому что он просто боится это сказать.
На протяжении всей пьесы она постоянно говорила какие-то четко, конкретно, что она думает, что, ну, она считает правильным. Она никогда не увертывалась от ответа, ей даже делали замечания. Но вот все равно, как говорит Вероника, присутствовало какое-то вот ощущение, что она мертвая, и что вообще, ну, ну вот идея того, что заменить живого человека чем-то искусственным, но не приведет ни к чему, не даст ощущения счастья и, да.
Ну, на самом деле, я считаю так же, как девочки. Мне кажется, даже вот этот вот андроид, второй робот, он был
такой смешной, да?
Да. Намного милее, чем эта девушка, потому что, да, она говорила правду. Но звучало это не очень хорошо по отношению к окружающим.
Слушайте, вы меня поражаете просто. Она действительно была беспощадна, но она была правдива. Она говорила вещи, которые существовали, которые ее, ну, так сказать, не прототип, а как это правильно, ее первоисточник, да, предпочитал спрятать в подсознание и не вспоминать их, и забыть об этом, и никому об этом не рассказывать. Она как раз вынимала это, она говорила, вы были влюблены в меня, там что-то, там были какие-то фразы по поводу того, что, я хотела сказать, вершине, да, что вот когда-то вы едва ли не соблазнили меня. И она говорила вещи, которые, скорее всего, являлись правдой, потому что трудно предположить, что андроида такое, значит, воображение он придумает. И она про это говорит. И Куми, что я твое, в общем, подсознание, твоя память, я как раз, я-то все помню, потому что я так устроена, к сожалению. И у вас это вызвало такое отторжение, да? Вот это вот очень интересная история, мне кажется.
Отторжение, вот противоречие какое-то. Вроде бы она и говорит и правду, но какое-то
это
такое...
Это не принято, да, просто потому что это нехорошо в обществе вот так вот при всех сказать, что, вы знаете, вы там, когда я была девочкой, меня поцеловали не так, как это делает, допустим,
ну, вообще,
какой-то...
да, как бы никогда никто не начинает заводить таких разговоров в каком-то большом кругу общения при всех. Никто никогда так не ляпнет. Но при этом вот какое-то вот такое противоречие, вроде бы и неестественность, и, ну, какое-то... Но при этом, при всем, она говорит действительно правдивые вещи, и хотя никто из них, ну, об таком никогда не, ну, во время пьесы не говорил.
Но было ощущение, что она говорит правду, безусловно, но какую-то лишнюю правду, то есть ненужную.
казалось бы, что это какой-то робот, ее просто сбоку включили, и все уже обо всем забыли, и у всех все хорошо, и все живут, а вот она такое мертвое тело сидит сбоку, и внезапно всем напоминает какие-то факты их жизни, которые, ну, сейчас уже не актуальны и никому не нужны.
То есть какие-то вот такие вещи, которые происходят, их иногда, получается, лучше забывать, да? То есть если в вашем детстве были какие-то неприятные контакты или что-то, то лучше их вот зарыть поглубже, об этом не думать и не предъявлять потом, когда вы уже можете предъявить какие-то претензии, да? То есть лучше вообще не вспоминать те негативные какие-то ситуации, которые с вами случились. Я просто допускаю, что с вами ситуаций негативных не было, поэтому вы так вот легко об этом говорите.
Ну, нет, конечно, стоит, наверное, все-таки обсудить и понять, в чем была проблема, и как-то от этого избавиться. Ну, это очень странный способ, тот, который предлагает Android. То есть, может быть, делать это иначе?
Да, Маша добавит.
Ну, это, конечно, очень странно, что вот действительно правда у людей в некоторых случаях вызывает такое противоречие. И на самом деле то, что говорил Android, это действительно правильно, наверное, это было высказать. Но выглядело это, может быть, потому что она это говорила так ненатурально, это выглядело просто нехорошо, недобро. С человеческой точки зрения.
Ну, да, в общем, Android не пожалел людей, которые совершили, скорее всего, совершили поступки не очень, даже сказать, законные, да, наверное, учитывая, что там такая вот история Гумберта проскакивает, потому что это преподаватель университетский, это такая очень тоже популярная в какой-то момент в европейской, не только в европейской литературе тема, и это такой японский вариант, да, и там есть отсылка. Мне кажется, там вообще очень много таких литературных каких-то параллелей еще возникает, но есть еще один момент такой интересный, это тема отца, да, которую я вот для себя в этом варианте не очень объяснила, потому что там, во-первых, прошло 3 года, да, у Чехова год. Они его перезахоранивают, и они находятся под его властью до сих пор. То есть они живут в каком-то вот заданном им режиме и пространстве. И вот есть ли, Маргарита, это у Чехова? Потому что ведь тоже не так просто начинается со смерти отца. Ведь он увез их из Москвы. То есть это вот эта вот доля военного, что это? Вот насколько вот эта тема похожа на Чехова?
А, вы знаете, я как раз считаю, что у Чехова это очень важная тема. А у Чехова отец – это не сценический персонаж. А то, что происходит за сценой, у Чехова очень часто важнее, чем то, что происходит на сцене. И вот внесценический персонаж отец, он действительно как бы задал какой-то вектор поведенческий всем героям, да, и сейчас эти, ну, словно дети, которые остались без отца, да, и вот эти такие инфантильные персонажи, вот эта вся инфантильность Андрея, сестер в какой-то степени, да, почему так с работы получается у Ирины, да, она мечтает и стремится работать, но в конце концов там накричала на какую-то женщину, которая на телеграфе, которая отправляет телеграмму, не помнит адреса, ну и так далее, да. Вот эта тема отсутствующего, но имеющего присутствие отца, мне кажется, что она как раз очень важна для Чехова. Это и в «Чайке», там, скажем, конфликт такой между Треплев, Аркадина, Тригорин, да, и отсутствующий отец, муж Аркадины. Это и в «Вишневом саде», тоже отсутствующий отец из «Дяди Вани» и так далее. Это, то есть для Чехова это, в общем, достаточно важная тема, именно отсутствующий на сцене, но присутствующий своим влиянием. И вот это отсутствие, которое, в общем, очень многое разрушает, вот отражается на поведении его персонажей. Так что мне кажется, что это очень важная тема, да.
Да, любопытно, потому что это такая, мне кажется, российская еще тема, помимо всего прочего. А вообще мне интересно, вот папа и имеет какое-то влияние, роль в том, что вы делаете? Обычно как-то с мамой больше контактирует, потому что это такая как выясняется, межнациональная вещь, да, вот что сейчас происходит. Папа больше занят, то есть он по-прежнему отсутствует, да, скажите? Ну, я имею в виду, отсутствует в смысле, что не участвует в ваших каких-то делах, или проводит ли время, и имеет ли влияние то на что вот в нынешней жизни девичьей. Вот что от него зависит, помимо, возможно, каких-то материальных возможностей семьи? Скажите, пожалуйста.
Ну, лично в моей семье как-то все именно как раз происходит вместе с мамой. То есть какие-то проблемы, что-то всегда я обсуждаю вместе с моей мамой. Папа может влиять там на образование, куда я пойду, высказать свое мнение, но как-то кардинально его менять и пытаться влиять на это, такого нету.
А у меня наоборот. В семье, в общем-то, есть две точки зрения всегда. Я, ну, если я высказываю какую-то свою, обычно я всегда спрашиваю мнение и мамы, и папы, они зачастую различаются.
Вам
я сравниваю, делаю выводы.
Да, и как, да, и чью?
Ну, не то чтобы я чью-то точку зрения принимаю, просто иногда, когда какие-то возникают, может быть, сложности, иногда лучше меня понимает мама, иногда папа. То есть бывает по-разному.
А это вот от чего зависит? Вот считается, что женщина, она сохраняет какое-то внутреннее пространство в семье, а мужчина отвечает за внешнюю сторону жизни. Может быть, поэтому он находится вовне, да? Это так или не всегда, вот в вашем случае?
Мне кажется, не всегда. Сейчас в равной степени внешняя и внутренняя сторона определяется обоими людьми.
Да, сейчас очень сильно поменялся быт, поэтому роли меняются. Интересно.
Ну, это зависит, может быть, просто от конкретной ситуации, то есть... Если есть что-то, что больше связано с папой, например, там какие-то спортивные вещи, там спорт или что-то, мы обычно обсуждаем с ним. А при этом выставки и с мамой, потому что мама просто в этом больше заинтересована. То есть тут просто разбивка по интересам, по их. И все.
Да, такой баланс, Маш, вы расскажите.
Ну, в моей семье как раз нет этого контраста. Я могу спросить и у папы, и у мамы. У них будут различаться точки зрения, скорее всего, но и папа, это очень интересно их слушать.
Когда они высказывают разные точки зрения, это хорошо.
Ну, просто только благодаря вот и той, и другой точке зрения я могу полностью посмотреть на какую-нибудь вещь, и мне это очень нравится. И у папы я всегда могу спросить что-нибудь даже философское, и он мне чисто с мужской точностью может ответить на все, что я спрошу.
Ну, вот видите, все-таки современность, она несколько меняет действительность традиционную, и, возможно, через некоторое время пьеса Чехова не будет так популярна. Напомню, вы слушали открытый урок по пьесе Антона Чехова «Три сестры». Постановку японского режиссера Аризы Хираты и творчество русского драматурга разбирали ученицы лицея на Донской Мария Кудрявцева, Вероника Емельянова, Мария Цфасман и филолог-преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Маргарита Одесская. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа, посмотреть полную видеоверсию программы и отрывки из спектакля можно на нашем сайте в рубрике «Общество» или разделе авторских проектов.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом. кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».